Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
«Візьми хреста свого і йди слідом за мною, хто хоче бути моїм послідовником. А хто не бере свого хреста, той не може бути моїм учнем, не може йти за мною без хреста». В інших уривках Ісус пропонує взяти ярмо. Теж, тобто, можна заміняти ці слова. Якась важкість, ну, ярмо – це неприємна річ. Тобто, це на шиї у вола, який тягне якусь ще плуг там, чи щось важке за собою, борону якусь, йому воно тре. Це важка робота. А Ісус каже, моє ярмо, воно любе, і тягар мій легкий. Тут часто згадують про те, що євреї говорили, була в них така ідіома, тобто сталий вислів, ярмо закону, брем'я закону. Що людина, кожен ізраїльтянин, дорослий чоловік, після бар-міцва має нести це ярмо. І апостоли пізніше кажуть, що цей тягар не могли понести отці наші, там, ні ми і так далі. Так от, власне, як можна пояснити і зрозуміти ось ці слова, що таке хрест? Хто не бере свого хреста і не несе його, той не може йти за мною слідом.
Ну, от ми тільки що обговорювали цей вопрос, тільки з іншої сторони. Помышление плоти – суть смерть. Помышление духовное – жизнь и мир. Не взять, то есть что такое крест? Это свою плотскую, земную, душевную, бесовскую, человеческую природу надо отвергнуть и поступить по духу. А как по духу поступать? Да, вот что это такое? Вот, ну, как вот... Как это думать или как это чувствовать? Вот таким вот образом, ну, то есть мы просто смотрим на Христа, а Он смотрит на нас. Он всегда на нас смотрит. Очи Господа обозревают всю землю. Он сотворил все сердца человеческие, вникает во все дела их. То есть Он смотрит на вас. Он смотрит на ваше сердце. А вы видите Христа? То есть смотрите, если мы смотрим на Христа, то тогда мы не колеблемся, да, как Давид говорил. «Всегда видел я перед собой Господа, не поколеблюсь». Не поколеблюсь в чем? Чтобы поступить так, как угодно Богу, по воле Его. Потому что если я не вижу Христа, я поступаю по своей воле, по своей плотской, человеческой, душевной, бесовской воле. И вот этот вот разрыв, да, как Павел говорит, «О, несмысленные галаты, как же вы, начав духом, оканчиваете плотью?» У вас, как бы у вас перед глазами был распят Христос. Вы не смотрите на Христа. То есть, когда мы не видим Христа на кресте распятого, умирающего за нас, за наши грехи, для нашего спасения, то мы тогда поступаем по похоти плоти. Мы просто живем для своего тела, в исполнении своих желаний. Ну, как животные. Экклезиаста написано. Господи, испытай их, чтобы они узнали, что они без Бога животные. Итак, крест – это смотреть не на себя, а смотреть на Христа. Вот принцип такой. То есть отказываться от своих желаний в пользу воли Христа. Как Иисус, как Он сказал, не как я хочу, а как ты хочешь. Я ничего не могу творить сам от себя, но как слышу, так и творю. Ибо не ищу моей воли, а ищу воли пославшего меня Отца. Вот что такое крест. Отказаться от своей воли в пользу исполнения воли Божьей. И в каждой ситуации. Это может быть в каждой ситуации. Да? То есть... съесть самому яблоко или поделиться с ближним, взять самому съесть или что-то отдать и так далее. То есть во всем, то есть мы смотрим, как бы Христос поступил бы на нашем месте. 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот что значит взять свой крест. А не так, как я хочу. Просто, чтобы вы понимали, плоть и дух – это противится. Нету таких, знаете, таких ситуаций, когда плоти с духом договорились. Вот как бы ты сделал вот так вот по плоти, и это и плоти хорошо, и Богу хорошо. Но такого просто не бывает. Каждый раз мы должны побеждать свою плоть. И Павел говорил, что я смиряю, порабощаю тело свое, мы были как приговоренные к смерти и так далее. То есть плоть, увы, она каждый раз, каждый день, каждую секунду, каждую минуту диктует свое. Поэтому не взявший крест поступает по своей человеческой воле. Взявший крест – это тот, который отвергает свою волю и исполняет волю Божию в своей жизни.
Олексій Анатолійович, сьогодні от ми говорили про цей момент тепер, але приходить думка якась через якісь обставини. От я, наприклад, сьогодні взяв книжечку, випадково шухляду відкрив, Джеймс Норт «Історія церкви», і прочитав буквально кілька рядків про апостолів. І довелося мені писати цілу статтю в соціальних мережах. Ну, як можна сказати, це була реакція на те, що я прочитав. Про апостолів написано. Трохи тему поміняємо просто. Він каже, що апостолів було всього 12. Пізніше до них приєднався Матфій. Книги дій. Уже питання. Тобто, було вже 12 же ж було. Ну, тобто, значить, можна віднімати, інших прибавляти, просто кидаючи жереб і так далі. Тут уже хтось не погодиться, скаже, ну, це вони по плоті зробили. Кинем жереб, як в старому заповіті, на кого Бог пошльот, того і приймемо. Не будемо чекати якихось, що хтось висунеться, ну, як достойний. Далі, там далі вони кажуть, що ми виберемо з тих, тобто обов'язково, щоб це була людина, яка знала Ісуса, аж коли він хрестився у Івана, з тих пір. Але пізніше апостолами називається Варнава. Ну, припустимо, що Варнава там знав Ісуса від хрещення Івана. Але Савл старця його не знав, але він також, Павло, називається апостолом. Тобто їх уже не 12. Тобто людина пише богословську книжку якусь там для інститутів, але ну, тут є явні протиріччя. Більш того, про апостолів найбільше пишеться в Євангелії від Луки, а набагато більше в книзі «Дії апостолів». І там серед апостолів згадується брат Ісуса Яків. Що коли там важливе питання, чи обрізуватися увірувавшим з язичників, з народів, він там бере головування і останнє слово за ним. Він там завершує це питання і закриває. Тобто він явно серед апостолів там. От, і виникає от це питання з апостольством. Взагалі, що це таке? Тому що пізніше в посланні до Ефесян написано, що він поставив одних апостолами. І підходи різні. Одні кажуть, апостоли... І зараз є діячі, які апостолами називаються. Ну, хай не в традиційних церквах, не в католицькій, не в православних, але це ми випустимо, можливо, з уваги. Але от куди ж дівати Варнаву або Андроніка і Юнію, які прославилися посеред апостолів?
Ну, на самом деле, ответ простой. Мы сделали из слова апостол некое, как бы сказать, такое... индивидуальное, религиозное, абсолютно духовное слово. Но на самом деле апостол переводится как посланный.
Просто. Если тебя послали, ты уже апостол.
Вот, да. То есть это, ну, вот даже вот мы возьмем там посол Соединенных Штатов или там посол Украины, посол, апостол, да, то есть это то же самое слово. И поэтому как бы это посланник. И это мы просто придумали некое сакральное такое. Но на самом деле это просто посланный. И поэтому это апостол Павел или Варнава, или Матфей, или еще кто-то. То есть это те люди, которые несли Евангелие в народ там, где никого не было. Я думаю, что это больше вот так вот можно рассуждать, как Павел сказал, что я проповедовал там, где... никого, ну, не было еще, чтобы не быть на других посевах, так
сказать. Хоча до Риму він хотів потрапити, хоч там уже і була церква, їм пише
ну,
послання.
Ну, он дальше хотів как бы транзитом в Іспанію пойти там і так далі.
Тут виникає питання, що в цій концепції послання до Ефесян, там сказано, він поставив по-перше, апостолами, по-друге, там, пророками, євангелистами, вчителями. Але якщо апостол – це просто той, кого послали, ну, його ж не послали просто так, іди просто гуляй. Явно, що він при цьому має бути або пророком з пророцьким словом, або євангелистом з словом Євангелія Ісуса Христа, або вчителем, тобто прийти кудись і вчити людей чомусь, чого вони, можливо, раніше не чули і не знають. А тут апостол окремо, а далі там пророк, вчителі, євангелисти.
Это очень интересно. На самом деле, ну, есть действительно дар прийти в место, где никто не слышал про Христа, и явить каким-то образом Христа. Почему? Потому что на самом деле, ну, пророки, учителя и пастора, и евангелисты даже, можно так сказать, они уже проповедуют на подготовленном, на приготовленном поле, да, вот и это приготовленное поле, это и есть апостол, который пришел туда, куда никто никогда не ходил и никогда не слышал о Христе. И вот он каким-то образом, вот своим сердцем или Духом Святым, я бы так сказал, явил Христа, да, потому что проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и силы, да, то есть это апостол, который пришел, и каким образом он приобретает людей, да, вот он пришел в какое-то селение, да, вот там собрались какие-то люди, и он не учит, никаких доктрин он не говорит, ни о чем не говорит, это не нужно, надо просто засвидетельствовать о том, что я был изверг, я был грешник, я вообще был самый последний грешник, но Господь нашел меня, и я признал Его, и теперь я другой. То есть в явлении силы Духа Святого в твоей жизни. Вот ты засвидетельствовал, и тогда слушателю, как интересно, да? То есть вот он был таким, а теперь он стал таким, и я хочу поменяться. А вот уже на следующий, вот на таких людей, уже тогда приходят учителя, евангелисты, уже как бы они разжевывают само Евангелие. Но самое главное, вот это апостольское послание, самое дорогое, я бы так сказал, самое опасное, кстати, и самое такое мужественное, потому что апостол, он работает сердцем, а не умом, как сказал Павел, да, чтобы проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости. Он там, помните, пытался в Афинах, в Ареопаге, там, мудростью, но ничего не получилось там. Там именно надо свидетельствовать о духе и силе. Вот. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Да? И вот каким-то образом апостол это может являть.
До речі, з сили вся ця історія починається. Я звернув увагу на те, що в Євангеліях від Марка і від Матвія слово «апостоли» зустрічається лише один раз, в одного і в другого. До речі, воно зустрічається один раз і в Євангелії від Івана, але в такому контексті, як ви сказали, воно перекладено, що посланець не більший того, хто його послав. Хоча там стоїть слово «апостолос». До речі, сам Ісус називається апостолом в посланні. І урозумієте, браття, посланника і первосвященника, апостолос. А, так от, у Марка і Матвія це слово стоїть в таких цікавих контекстах, що складається таке враження, що воно там вставлене. У Матвія це 10 розділ, там перший, другий текст. Перший текст звучить так, що Ісус обрав серед своїх учнів 12-х, яких і послав, далі в інших Євангеліях ми читаємо, що по двоє, в кожне село і місто, куди сам хотів потім прийти. І дав їм сили, наділив їх силою, сказав, зцілюйте хворих і говоріть. Лише одну фразу. Царство, царювання Боже, Боже вже близько, воно наблизилося чи наближається. От і все. Вони, як коли ми читаємо Євангелії від Марка, вони більше і не могли там нічого вчити і проповідувати, бо вони самі не знали. Там неправильно трактували притчі, і Ісус дивувався їхньому там зачерствінню сердець, їхнім страхам, плотському мисленню і так далі. Тобто, якби вони щось там вчили серйозно, то вони б там такого навчили, що Ісус би потім йому соромно може було туди приходити в ті села після них. Але у Матвія в другому вірші там уже з'являється слово апостол. Звідкись? Ну, хай посланці. Тобто він їх посилає з місією, отже, вони посланці. Ми будемо перекладати, адже Ісус грецькою мовою не розмовляв з ними, напевно, тоді в Палестині. В Євангелії від Марка 6:30 також зустрічається єдиний раз це слово. І от в якому цікавому контексті. Там сказано, що Івана Хрестителя, історія про те, як Ірод його стратив, а потім зразу з'являються такі слова – апостоли ж повернулись і розказали, що, значить, вони зробили. Але в паралельному місці, в Євангелії від Матвія, в 14 розділі, 12 віршем, там сказано, що учні Івана прийшли до Ісуса і розказали, тобто та сама фраза стоїть, але далі написано те, що сталося з Іваном. От, і таке враження, що ну, слова апостоли не було, а було учні прийшли і розказали. Чиїсь учні прийшли і щось розказали. От, і виходить, що тільки в діях це слово, воно набуває такого якогось монолітного, такого, що апостоли – це от якісь підвалини, це якісь от тектонічні плити, на яких там стоїть все на основі апостолів і пророків там, і так далі. Стоїть ця будівля. Але коли ми читаємо ці історії з Матвія, як Ісус їх посилає, ми бачимо простих людей, які, ну, але вони з правильним учителем, і вони на початку своєї дороги.
Ну, я вже много раз говорил, и еще раз хочу повторить, что в Антиохии первый раз ученики Христа начали называться христианами. И я считаю, что это неправильно. Я считаю, что лучше бы до сегодняшнего дня все, кто верует в Иисуса Христа, назывались бы учениками Иисуса Христа. Ибо Он сказал, идите, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и вы найдете тогда покой душам вашим. Поэтому, вы знаете, важно быть учеником Христа. Идите, научитесь от Меня. Или Он говорит, заповедь новую даю вам. Любите друг друга так, как Я возлюбил вас. И потому узнают, что вы Мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Поэтому важно быть учеником. А вот все остальное, вы знаете, там, евангелистам, пасторам, апостолам, христианинам, или там уже конфессиональная какая-то принадлежность, это уже не важно. Важно первое, ты ученик Христа. Вот это важно, то есть ты ученик Христа. Вот, а если ты ученик Христа, то ты свет этому миру. То ты уже апостол, да? Иисус как сказал? Вы свет этому миру, и они, видя вас, видя ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. То есть вы уже получаете апостол, вы уже получаетесь евангелист, вы уже получаетесь учитель, потому что вы свет этому миру, вы являете своей жизнью Христа, вы благоухание Христово. И Евангелие написано на ваших сердцах, и вы своей жизнью проявляете Бога. И они увидели, что вы добрый, добрый не своей добротой, а добрый добростью Иисуса Христа. И тогда они прославят Господа. Вот вы будете тогда апостолом.
Ну, таке враження, що це прізвисько дали ну, не учні самі собі, а що це їх назвали зовнішні люди. Можливо, це до них прилипло як така... Ну, в принципі, ми кажемо, що Христос – це грецький варіант Месія. Тобто християнин – це месіанець. Месіанці, і в книзі Дій написано, що Ірод Агріпа, коли Павло проповідав, сказав, можливо, з усмішкою, ти що, мене хочеш, типу, ну,
сделать
рекрутувати?
Зробити мене християнином.
Умовляєш, да. Тобто, за цим малося на увазі якісь ідеї, які вони сповідують. Тобто, всі євреї очікували Месію, ну, принаймні, більшість з них, але були різні концепції. Тобто, були іродіани, які думали, що династія іродів – це і є Месії, що вони ось покращення вже сьогодні і так далі.
Я вот вспомнил, что именно в Антиохии их назвали христианами не значит, как определение какое-то там духовное. Это была насмешка, это была кличка, это было ну, унизительное обзывание, так скажем. Ну вот оно так вот до сих пор.
До речі, в історії це потім повторилось знову і знову. Послідовників вчення Мартіна Лютера почали лютеранами прозивати, послідовників Кальвіна – кальвіністи, да, хоча да, самі да, вони, да, в принципі, себе так не називали. Вони там, може, там, реформати.
Да. Давайте бути учениками Христа. Христа, да? То есть все, хто учить чому-то, пусть вони приводять к Ісусу, а ми повинні бути учениками Христа. И вот если будем учениками Христа, нам все будет ясно, все будет понятно и все будет открыто.
Але ж є такий момент, ну от, наприклад, учитель мого учителя, я б сказав так. От Ісус каже, діточки, чи є у вас якась їжа? А потім автор послань так званого Іванового корпусу, там перше послання Івана, він каже: «Діточки мої», кілька разів, та «пишу вам, там, діточки». Тобто він, як уже як батько, чи Павло каже: «Я народив вас благовістям», там, і так далі. Тобто вони ж Ісуса безпосередньо не знали, якісь там галати, жили своїм життям. Тут приходить якийсь Павло, і вони тільки його слухають, вони про Христа мають уявлення тільки, ну, все, що він їм сказав. Таким чином він стає посередником. І так проходить покоління і покоління і покоління. Тут з'являється вже там єпископ такий-то, там якийсь там блажений Августін, там, чи Іполіт, там, чи Полікарп, неважливо хто. І вже з його вуст слухають. И, ну, в тих поколениях.
Это очень интересно. В этом-то и смысл, что как становятся лютеране, кальвинисты и все остальные исты, да? Вот чем больше человек, учитель, да, являет Христа, тем лучше. А чем больше примешано к его доктрине христианства своего какого-то человеческого, да, то сменяются акценты, то есть что-то уменьшается, что-то увеличивается, то тогда появляется некое учение. Поэтому, ну, у Якова написано хорошо: «Немногие делайтесь учителями, да, ибо вы подвергнетесь большему осуждению». А в послании Иуды вообще сказано таким, что разделение сеют люди те, которые не имеют духа, душевны. То есть вот это тоже очень важно, чтобы мы всегда во всем утверждали Христа. И любую какую-то концепцию, позицию, учение, или правило, или еще что-то, или даже доброе дело, добро, да, то есть мы что-то делаем, то мы делаем это все именем Иисуса Христа. И никогда не приписывали себе какую-то славу или умность, ибо проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. И когда мы являем человеческую мудрость в проповеди, появляются течения. А надо являть просто силу Божью, учить о Христе.
Виходить, наш обов'язок – це така робота попелюшки, розрізняти, де людське, де від, при домішки якісь, від домішок, чисте вчення.
Ну, на самом деле, тут особенно не надо в этом. То есть, есть Евангелие, оно чистое вчення. Вот оно, Евангелие, да, вот оно, сила Божия ко спасению всякому верующему. И в Евангелии нам написано таким образом: когда вы получите Духа Святого, то этот Дух Святый научит вас всему и наставит вас на всякую истину. То есть, человек не может научить человека истине. Это исключено, да? Написано: не видели глаза, не слышали уши, не знало сердце, что человек приготовил. А нам Бог открыл это Духом Своим Святым. И душевный не может принять того, что от Духа Божьего. То есть, читая Евангелие, это чистое словесное молоко. Через чтение Евангелия мы получаем каким-то образом откровение и силу Духа Святого к пониманию этого же Евангелия. И нам открывается нечто. То есть нам открывается сам Господь. Каким-то образом, это тайна. Это то, что мы говорили в первом вопросе сейчас. Вот просто это откровение. Это какое-то ощущение. Это не знание. Ни в коем случае не знание. Это ну, можно назвать духовные знания. Но ты что-то внутри получаешь, и у тебя формируется позиция. И это позиция Христовая. И ты четко уже в следующий раз, слушая кого-то, ты прекрасно понимаешь, когда человек говорит от себя или он свидетельствует о Христе, ты это хорошо чувствуешь. Почему? Потому что Дух Святый в тебе. И он у тебя как фильтр. Ты начинаешь понимать, это от Бога, это не от Бога. Это нужно слушать, это не нужно слушать. И все.
Олексій Анатолійович, у нас ще пару хвилин лишається, у нас є запитання від слухачів. Чи можу я брати участь в служінні церкви, якщо я не в мирі з якоюсь окремою людиною? Володимир з Харкова питає.
Да, дуже цікавий вопрос. Смотрите, если ви не в мирі з каким-то человеком, вот, можете ли ви бути в церкві или служити в церкві, да? Все зависить від вашого серця. Если вы, допустим, не в мире с кем-то, если вы ненавидите кого-то, если вы не можете простить, если вы обиделись, или вообще у вас какая-то ненависть, или еще, и вы этим гордитесь, Вы рассказываете об этом, вы наслаждаетесь своей обидой, ненавистью, а еще этим хвастаетесь, то вам лучше удалиться из церкви. Как говорил Павел Коринфянам, когда там был грех, и Павел говорит, и вы возгордились, вместо того, чтобы плакать, дабы был изъят из среды вашей, сделавший такое дело. То есть отношение вот к этому не миру с человеком, да, вы не в мире, вы определите, а как вы не в мире? Если вы смакуете этот не мир, вот, и всем рассказываете, сплетничаете, он такой-сякой, вот он меня обидел, то вам лучше уйти из церкви. Но если вы в своем сердце сожалеете о том, что вы не можете его простить, ну не можете, вы просто обида вас, ну ест, вы не можете его как-то, ну не можете и все, то, конечно, вам не то, что не нужно уходить из церкви, а вам надо больше быть в церкви и еще больше служить другим людям, потому что именно в служении другим людям в вас созидается любовь. Вот как, допустим, Ефесянам 4, 15 и 16. «Истинную любовью возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть для того, чтобы созидать любовь в самом себе, надо служить другим людям. И чем больше мы кому-то делаем добро, тем больше в нашем сердце рождается добра. Тем больше наше сердце становится добрее. Чем больше мы отдаем кому-то любви, тем больше любви появляется в нашем сердце. И тогда у нас появляется сила Божья простить обиду, несправедливость. Ну, не знаю, что там, почему вы не в мире, да? Ну, то есть у вас появляется сила. Но чтобы эта сила появилась, вам надо тренироваться. Евреям 5.14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Ну, как спортсмен. Спортсмен, допустим, штангист, он не может поднять 100 килограмм сразу. Как вы не можете простить обидчика, который вас обидел, и ваша обида совершенно справедлива. Ну, совершенно. Но чтобы поднять 100 килограмм, не может человек сразу. То есть надо тренироваться. И поэтому надо делать добро, прощать, миловать, любить. Все быть овцой по Матфея 25 главе. И вы накачаетесь настолько, что вы сможете простить и полюбить этого человека, и быть в мире Божьем.
Дякую, Олексію Анатолійовичу, вичерпна відповідь. Дякую за цю бесіду. Друзі, дякуємо за ваші запитання. До нових зустрічей.
Спасибо вам.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.